Именно воспроизведение Геннадьевской Библии. Тираж огромный по меркам того времени, 5000 экземпляров. Титанический труд. Геннадий собрал вокруг себя кружок ученых, сверял тексты Священного Писания по греческим латинским рукописям и по уже появлявшимся в его время протестантским переводам на европейские языки. Действительно, была проделана огромная работа, и появилась первая русская полная Библия на славянском языке. Затем вторая важная веха в истории русской Библии – это изобретение книгопечатания. Да, когда диакон Иоанн Федоров печатает в московской типографии первую книгу. Первая русская печатная книга была «Богослуженным апостолом». И появление книгопечатания, оно, конечно же, гораздо упростило и ускорило процесс, так сказать, издания и распространения книг.
А Геннадьевская была от руки написана?
Геннадьевская, да, по-моему, да. 5000 экземпляров, огромное количество, это просто гигантский тираж по тому времени. Но, к сожалению, до нашего времени сохранилось буквально 50, не больше 50 рукописей, которые разрознены по разным частным коллекциям.
Когда они запрели
книгопечатание? Книгопечатание, это времена Ивана Грозного, получается, середина, ну это в России, середина 16 века, да, а на Западе-то еще раньше. Следующая важная веха в истории русской Библии связана с тем, что в XVI веке западная русская метрополия, территория современной Западной Украины, Западной Белоруссии, подверглась мощной католической экспансии. Да, в 1596 году будет заключена уния с католиками, Брестская уния, в результате которого большая часть духовенства западнорусского уйдет в унию с католиками, и православные останутся без священства, возникнут братства. И вот в этой связи, да, одним из таких важных, так сказать, факторов борьбы с католической экспансией было распространение Слова Божия, было просвещение народа. И в 1581 году князь Константин Острожский, Острог, это современная западная Беларусь на границе с Украиной, южная даже Беларусь, вот, он у себя в Остроге основал свои средства типографии и выпускает Библию, да, которая получает по его по месту издания на название «Острожская Библия». У меня замечательное репринтное издание старообрядческое «Острожской Библии». Могу передать, вот как в оригинале, герб князей Острожских. Вот замечательная книга, которая до сих пор пользуется огромным авторитетом в старообрядческой среде. Это Острожская Библия, 1581 год. Затем при патриархе Никоне в 1663 году печатается так называемая Первая Московская Библия.
Кто-нибудь тексты этих изданий проверяли или просто каждый издавал, хотел и издавал?
Нет, конечно же, проверяли, выверяли. Над каждым изводом работала целая плеяда выдающихся филологов своего времени, переводчиков. Это было не просто перепечатывание. Каждый каждое новое издание, оно дополнялось, скажем, уточнялось сверкой с, в первую очередь, с греческими, конечно, рукописями, да, но и с переводами на другие языки, в первую очередь, европейские. Да. Первая московская Библия 1663 года, выпущенная по благословению патриарха Никона. Вот она, кстати, во многом стала перепечаткой Острожской Библии. Там минимальные изменения, касающиеся внесения Никоном, написать Никоновских реформ, изменения в орфографии. Помните, там Иисус через две и. Такие вот вещи, они были отражены в Московской Библии, и здесь появляются, как мы знаем, приняты не были. Император Петр I, великий реформатор всего и вся, задумал в том числе и новое издание Священного Писания на церковно-славянском языке, которое под его эгидой начало издаваться, причем он планировал издать не просто текст Священного Писания, но и с комментариями, комментированное издание, восьмитомное. В 1721 году началась работа по реализации этого масштабного проекта, но в 1725 году, спустя 4 года, император скоропостижно скончался, и на этом, так сказать, проект был на некоторое время задвинут, закрыт.
А кто продолжил?
Продолжила его дочь императрицы Елизавета Петровна. Да, однако уже без прежнего размаха было именно издание текста Священного Писания на церковно-славянском языке, без комментариев. И этот текст был успешно издан в 1761 году и получил в народе название Елизаветинская Библия в честь императрицы Елизаветы Петровны, которая этот издательский проект финансировала и одобрила. Елизаветинская Библия до наших дней является богослужебным текстом Русской Православной Церкви. То есть где текст Священного Писания Ветхого Нового Завета, который мы с вами читаем, слушали богослужение, они взяты из Елизаветинской Библии. Однако это все переводы на церковно-славянский язык. Сначала на старославянский, потом на церковно-славянский язык. Уже в конце 18 века между церковно-славянским языком и языком, скажем так, живого общения того времени, разговорным русским языком, наметилась глубокая пропасть, которая с течением времени все больше увеличивалась. Приводило к тому, что многие люди, особенно не очень церковные, интеллигенция, да, да. Они уже не понимали частично или полностью церковно-славянский текст. Назревала необходимость в создании перевода Священного Писания на гражданский русский язык. И вот в такими первопроходцами в этом смысле были архиепископ Московский Амвросий Зертистаменский и святитель Тихон Задонский, которые, в частности, в своих сочинениях переводили отдельные псалмы, отдельные какие-то фрагменты Священного Писания Ветхого и Нового Завета на русский язык. Да, Тихон Задонский переводил псалмы, в частности. Да, но это были лишь некоторые, скажем так, первопроходцы. Полных изданий Священного Писания на гражданском русском языке в их, так сказать, бытность осуществлено не было. Первой заслугой, да, начала первого полного перевода Священного Писания на гражданский русский язык святителя Филарета митрополита Московского, который в 1813 году был еще архимандритом Филаретом и ректором Санкт-Петербургской духовной академии. В 1813 году по высочайшему указу императора Александра второго, да?
Первого, наверное.
1813, да.
Первый.
Александра Первого, да. Императора Александра Первого началось... Да, императора Александра Первого началось... начался процесс перевода Священного Писания на русский язык. При этом этот труд был разделен между четырьмя ведущими учебными заведениями духовными того времени, четырьмя духовными академиями Российской империи, Московской, Санкт-Петербургской, Киевской и Казанской. Была, включена профессура и началось издание текстов.
Кому было передано русский?
Начали в 1813, в 1820 отдельным томом вышел Новый Завет. Затем в 21 году вышла Псалтырь. В 1822 году вышло Пятикнижие Моисеева. Нет. Вру. В 22-м как раз Псалтирь, а Пятикнижие в 23-м. В 23-м и уже готовились дальнейшие переводы, да, но, к сожалению, как это часто бывает, власть меняется по деятельности. 1825 год, восстание декабристов, да, и пришедший к власти император Николай I, который был напуган этим восстанием, он начал делать примерно то же, что у нас в Отечестве началось в 2014 году. Выявлять иностранных агентов. Закрывать некоммерческие организации, финансируемые за рубежа. И под раздачу попало и Российское библейское общество, которое было создано специально для того, чтобы курировать процесс перевода Священного Писания на русский язык и на языки национальностей, поселяющих Российскую империю. Действительно, в этом обществе некую, так сказать, часть, некую нишу занимали протестанты, да, в том числе немецкие. Нет, по указу императора Николая I деятельность Российского библейского общества была прекращена. Сначала временно заморожена, в 25-26 прекращена. Библейское общество было упразднено, имущество библейского общества российского было конфисковано, и, так сказать, те переводы, которые не успели и еще не издать, не подлежали уничтожению. Вот такая вот невеселая судьба. Но при этом, так сказать, если централизованное дело перевода оказалось остановлено, это не значит, что перевод в эпоху Николая I не осуществлялся. Были отдельные, так сказать, энтузиасты, да, которые продолжали дело перевода, но уже в одиночку. Два самых известных из них — это протоиерей Герасим Павский и архимандрит Макарий Лыков, преподобный Макарий Алтайский. Отец Герасим Павский был преподавателем Священного Писания Ветхого Завета Санкт-Петербургской Духовной Академии, соответственно. Блестяще знал древнееврейский язык и на своих занятиях, в частности, использовал собственные переводы на гражданский русский язык некоторых книг Священного Писания Ветхого Завета. И, как это бывает всегда, студенты прилежно записывали конспекты, да, и потом эти конспекты попали в руки тому, кому не надо было. Как это всегда бывает. Важно преподавателя давать себе отчет в том, что каждое слово, сказанное на лекции, может, так сказать, обернуться против него.
Мы записываем.
Я понял. Ну так вот, конспекты Санкт-Петербургской духовной академии в трудах отца Герасима Павского по книге пророка Исаии попали в руки такого иеромонаха, фамилия у него Соловьев, а звали его Агафангел, да, иеромонах Агафангел Соловьев, впоследствии архиепископ Владимир Волынский. И эти переводы, эти конспекты, они глубоко задели его религиозные чувства. Потому что отец Герасим позволял себе неведомые вольности. Он, например, переставлял местами главы в книге пророка Исаии, выстраивая хронологические последовательности. Он допускал, так сказать, некоторые мысли о том, что некоторые части этой книги, они, значит, были написаны не пророком Исаии, а являются плодами позднейшего редактора. Ну и, наконец, некоторые вещи, касательно его перевода, тоже ему не понравились. Некоторым, так сказать, словам придрался отец Агафангел Соловьев. И в итоге результатом этого глубокого оскорбления чувств религиозных этого иеромонаха стала докладная записка, которую он отправил в Святейший Синод на имя четырех главных митрополитов, четырех Святейшего Синода, в результате которого было начато разбирательство, в результате которого отец Герасим Павский был призван, так сказать, отречься от своих высказанных им на лекции суждений. Да, его тексты, его переводы были, так сказать, изъяты из обращения. Ну, в общем, судьба такая вот незавидная. Ты, значит, переводишь, работаешь над этим, а тебе за это по шапке настучит. Отец Макарий Глухарев. У меня, кстати, есть его книжа Моисеева, его переводе, если вам интересно. Можете посмотреть. Отец Макарий Глухарев трудился миссионером на Алтае. Переводил текст Священного Писания на алтайский язык. И он тоже имел свое суждение о том, что вот и русскому человеку хорошо бы иметь Слово Божие на понятном ему наречии. В связи с этим он писал несколько, так сказать, писем в различные инстанции, в том числе Священный Синод, о том, что неужели Слово Божие, облеченное, так сказать, в русскую букву, функционально, неужели оно потеряет что-то в своей сути, в своей богодухновенности? Неужели русский народ не имеет права иметь, значит, алтайский народ имеет право иметь Библию на свойственном ему алтайском языке, а русский народ не может иметь, так сказать, Библию на свойственном ему русском гражданском языке? Значит, все эти... И сам он параллельно занимался переводом отдельных книг, которые тоже отсылал Святейший Синод. Но, видимо, все эти прошения до поры до времени попадали под сукно, так сказать, не имели никакого хода, и тогда отец Макарий Глухарев, он написал письмо императору. Прямое письмо, где обвинял всех тех, кто ставит палки в колеса делу перевода Священного Писания на национальный русский гражданский язык, обвинял их в том, что своим бездействием они, так сказать, ведут к каре Божьей, к каким-то, так сказать, бедствиям. В общем, достаточно эмоционально получилось письмо. Вот. Но император Николай I спустил это письмо в Священный Синод, в Святейший Синод, которые глубоко оскорбились, как это так, какой-то там архимандрит с Алтая перепрыгнул через голову, направил письмо прямо императору, ну и, соответственно, начались разборки, в результате которых отцу Макарию очень хорошо прилетело. Ну, запретили всякую переводческую деятельность, и отправили под надзор томского архиерея служить 40 литургий архиепитимию за то, что он осмелился представить, сказать, по своей гордыне свой собственный перевод потревожить императорскую особу. Ну вот так вот интересно, да? Все бы вроде ничего, отец Макарий, он как-то смирился с этим положением вещей, но находясь в Томске, да, под надзором томского архиерея, пребывая в монастыре, на покаянии, на полке, в библиотеке, совершенно случайно нашел
перевод
отца Герасима Павского. Каким-то образом он там завалялся и... Вдохновленный чтением этого перевода, сопроводил его какими-то своими критическими замечаниями и отослал в Синод. Вот, посмотрите, я не один такой умный, есть еще люди, есть хорошие варианты перевода, давайте заниматься этим делом. В итоге, до самой смерти, как-то отец архимандрит Макарий Глухарев, его дела не было. Принято, принималось оно сдержанно с воинствующим нейтралитетом, да, признание его перевода получил только после его смерти. 60-е годы 19 века в журнале «Христианское обозрение» были частично изданы. Ну, вот одно из изданий уже репринтов нашего времени, а сейчас держится в руках. А что происходит дальше? 1855 год, император
Второй.
Николай I, да, он при неизвестных обстоятельствах скончался, да, и власть снова меняется, приходит к власти император Александр II, который был человеком весьма интеллигентным, человеком, который, может быть, был лишен каких-то...
Александр II,
да, лишен каких-то, так сказать, страхов, которые имел его отец Николай I, и поэтому, когда Александр II вступил в должность императора, митрополит московский Филарет Дроздов в Синоде поднимает вопрос о продолжении перевода Священного Писания на русский язык. И прошение Святейшего Синода на имя императора Александра II получает положительную резолюцию. Дело перевода продолжается. Снова четыре московские академии на гражданский русский язык. Снова четыре московские академии, пользуясь в том числе переводом отца Герасима и отца Макария Глухарева, занимаются продолжением перевода. Вот. Мы знаем, что в синодальном переводе перу митрополита московского Филарета Дроздова лично принадлежит перевод Евангелия от Иоанна и нескольких псалмов, к сожалению, каких именно мы точно не знаем. Это личный вклад митрополита Филарета в дело перевода Священного Писания на русский язык. А отдельными книгами изначально по мере, так сказать, выхода перевода издаются книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, и в итоге под одной обложкой они все оказываются в 1976 году. В 1876, да. 1876 год. Библия, книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе. Это вот первая страница оригинального издания Библии. Вам здесь представлено. Розничная цена 2,70 копеек. Пожалуйста, вы не надо, да? Да. Издание Библии вот это было рассмотрено на заседании Святейшего Синода и получило его высочайшее одобрение, благословение на распространение. Почему это издание и также получило название Синодальный перевод. Синодальный перевод. Потому что получил одобрение Святейшего Синода. И сейчас синодальный перевод на русский язык, он наиболее распространен в русскоговорящей среде, наиболее, так сказать, востребован, и мы с вами на наших с вами занятиях будем в основном пользоваться им. Да? С синодальный перевод был благословлен Святейшим Синодом для домашнего чтения, где он, собственно говоря, до сих пор активно используется. Богослужение, да, Русской Церкви удерживается Елизаветинской Библией. Да, забыл про вот этого товарища рассказать. Итак, значит, вот под раздачу попали отец Герасим Павский, отец Макарий Глухарев. Вот Василий Иванович Кирсиев, еще один, так сказать...
Василий Иванович
Кирсиев, да, он был тоже одним из сторонников перевода на русский язык Священного Писания Ветхого Нового Завета, но наученный горьким переводом этих двух товарищей, он уже немножко шифровался. Да, свой перевод Пятикнижия он издал в Лондоне под псевдонимом Вадим. Да, переводом Вадим. Ну, чтобы, видимо, избежать участи вот этих вот, да, выдающихся деятелей, да, которые за свои переводы весьма и весьма пострадали. Вот. Василий Иванович Кирсиев, его перевод интересен тем, что там есть некоторые веселые моменты, связанные, в отличие, во-первых, с тем, что Василий Иванович старался передать все топонимы не по ситуагинте, да, не по греческому изводу Библии, как это сделано в синодальном переводе, а по еврейскому. Поэтому у него некоторые имена и топонимы звучат весьма необычно для русского уха. Исаак, Ицхак, Моисей, Моше, там, Сион, Сион, Соломон, Шломо и так далее. Ну и плюс у него есть какие-то авторские собственные идеи, которые не всегда могут быть адекватно восприняты, могут вызывать улыбку. Там, когда он Ковчег Завета называет Сундук Завета, да, это звучит немножко странно, да? Ну и самый известный его такой ляп, значит, он пытался передать игру слов. Вот, помните, да, когда Господь привел кадавру жену, то сказал, да, что вот кость от костей моих и плоть от плоти моих, потому она будет называться женой, потому что взята от мужа своего. Да? Там в еврейском языке идет игра слов, да, слова жена и муж, иш и ша, неоднокоренные. Вот. И Василий Иванович Кирсиев попытался передать эту игру слов, но получилось у него это немножко коряво. Да? Она будет называться человечной, потому что взята от человека. Да, ну, в общем, есть некоторые такие смешные ляпы, ну, в переводе, но в целом, конечно, сам факт, да, вот этого перевода и наличие такого энтузиазма весьма-весьма интересен. А, значит, что с Библией Священного Писания Ветхого Нового Завета синодальной происходило дальше? Издавалась она огромными тиражами до революции, после революции она издавалась, ну, практически не издавалась, вплоть до 50-х годов. Да, с конца 40-х, начале 50-х годов, да, была переиздана, так сказать, в соответствии с нормами орфографии и пунктуации после реформы 17-го года. На Западе Библия синодальная выходила под редакцией пастора Бернарда Гёца, издана она была в 1939 году, за 2 месяца до начала Второй мировой войны. Судьба ни Библии, ни издателя весьма плачевна. Гестапо велело изъять весь тираж, и, так сказать, сам Бернард Гёса погиб при неизвестных обстоятельствах. Это уже печальная судьба. В русской эмиграции весьма популярен перевод Нового Завета на русский язык, который вышел в 1968 году под редакцией епископа Кассиана Безобразова. Это русская православная зарубежная церковь. Этот перевод, в отличие от синодального, наиболее буквален, наиболее близок к греческому тексту, и очень часто он используется в двуязычных изданиях как подстрочник. Очень удобен в учебных целях, как подстрочник к Новому Завету, к греческому Новому Завету. Получил распространение в среде русской миграции, в Западной Европе и в Америке, в России распространение не получил. Да, кстати, забыл, значит, вернемся к синодальному переводу. Значит, какова была принципиальная позиция митрополита Филарета Московского? При переводе Священного Писания Нового Завета он опирался, понятное дело, на греческий перевод, на греческий текст, а при переводе Священного Писания Ветхого Завета он опирался в основном на еврейский текст, на еврейскую Библию, а в тех местах, где расходилась она с греческой, да, там появлялся либо курсив, либо квадратные скобочки, либо звездочки и подстрочки. Да, при чтении Библии могли обращать внимание, да, что какие-то слова квадратные скобочки взяты, либо подстрочки. Да, такая позиция переводческая была воспринята, так сказать, не всеми была разделяема, и параллельно синодальному переводу появляется альтернативный перевод Ветхого Завета, который был выполнен профессором Казанской духовной академии Павлом Александровичем Юнгером. И этот перевод опирался на греческий текст, на Септуагинту, и отвергал перевод, и отвергал еврейский текст. Сохранилась интересная переписка между митрополитом Филаретом и Павлом Александровичем Юнгером, никак они не могли прийти к методологическому единству, каждый оставался при своем мнении, что использовать. Вот. Перевод Юнгерова бывает полезен при изучении, например, церковнославянского текста, который, как вы, наверное, знаете, он восходит к Септуагинте, да, и местами может достаточно сильно расходиться с русским текстом, да, синодальным, который восходит к еврейскому, да, тексту. Поэтому иногда даже вот издаются такие вот издания, да, где идет текст на церковнославянском и на русском в переводе Юнгерова. Потому что этот текст, ну, перевод Юнгерова, он хорошо помогает, ну, понять какие-то сложные, темные места церковнославянского текста. Это у меня учительные книги в переводе Юнгерова. Посмотрите, они переиздавались и переиздаются. Достаточно хорошо распространены. Ну и понятно, что в советские годы деятельность библейского общества российского была невозможна. Да, существовали тоже некоторые.
Перевод Юнгера.
Перевод Юнгера — это начало 20-го, 1902, по-моему. Самое начало 20-го.
1902.
А?
1902.
Ну, по-моему, второй. Хотя могу ошибиться. Но это самое начало 20-го века. Что дальше? В 1991 году Российское библейское общество снова открывается и действует до сих пор. Да, штаб-квартира его переезжает из Петербурга. Я находил это в 2018 году в Москву. Да, сейчас Российское библейское общество находится недалеко от Победоского вокзала на Садовом кольце, на двухэтажном особнячке. И в 1991 году появляется идея создания нового перевода Священного Писания на гражданский русский современный язык. Да, поскольку язык 19 века, к сожалению, тоже достаточно сильно и стилистически, и семантически стал отличаться от современного русского языка. И деятельность перевода Священного Писания на русский язык успешно завершилась в 2015 году изданием Библии, так называемым, в современном русском переводе. Да. Занимались переводом две, скажем, группы филологов. Ветхий Завет переводился под редакцией Михаила Георгиевича Селезнева, профессора Российского государства гуманитарного университета, а Новый Завет под редакцией некой Кузнецова. И, к сожалению, да, когда эти два перевода Ветхого Завета и Нового Завета под редакцией разных редакторов попали под одну обложку, стало понятно, что они существовать так, в принципе, могут с очень-очень большим трудом. Потому что если Ветхий Завет под редакцией Селезнева, он местами весьма интересен, хорошо литературно обработан и, так сказать, в чем-то даже помогает прояснить смысл синодального перевода, то перевод Нового Завета под редакцией Кузнецовой, он во многом, так сказать, вызывает вопросы и недоумения с точки зрения стиля, с точки зрения подбора лексики. Там, мы сотрудники у Бога. Да. Или вот, например, первая заповедь блаженства. Помните? Да, блаженны нищие духом, ибо ваше есть царство Божие. Счастливы бедные ради Господа, царство небес для них. Здесь еще неплохо. Я встречал более-более прокопки. Вот. В свое время, в 2015 году, в Российском еврейском обществе, после издания вот этого перевода, простите, 2011 год издания, первое, 2015 это у меня уже второе издание, исправное документы. В 2011 году произошел большой скандал, Федорович Селезнев ушел из Российского еврейского общества в знак протеста против этого издания. Но как бы то ни было, да, такой перевод и есть. В чем-то он может оказаться полезен, но, сказать, церковной санкции он не получил. Да? Церковное благословение у нас на использование синодального перевода сохраняется еще с тех времен.
Может, первое издание было в 2011, да?
В 2011 первое издание, в 2015 второе издание.
Они одинаковые, да?
Ну, практически одинаковые, там немножко они поправили какие-то очевидные технические ляпы, которые возникли при издании. Но, тем не менее, да, этот текст интересен, этот текст может помочь, ну, какие-то вещи, неудобно читаемые, прояснить. Вообще, как бы, моя методика, которую я придерживаюсь при медленном чтении текста, проводим. Медленное чтение текста, особенно когда в группе нет людей, которые могут обратиться к оригиналам, греческим, английским, мы стараемся собрать максимальное количество, возможное количество русских переводов и сравнить между собой, да, чтобы получить какую-то такую объемную картину, потому что любой перевод это все-таки картина или нет, это некая интерпретация, это попытка, скажите, некий. Некое свое видение, да, преподнести. Хороший переводчик, конечно, это видение свое сводит к минимуму, но все равно какой-то субъективный момент все равно остается. Да. Но это чисто моя такая метода, которой можно следовать, а можно нет. Вы можете посмотреть свои переводы. Есть, конечно, альтернативные разные протестантские издания, разные переводы, да, которые, однако, не получили какого-то серьезного распространения в России. Да. Самым массовым, да, переводом Священного Писания на русский язык, да, сейчас является перевод синодального. Ну вот, если кратко, то, о чем я хотел вам рассказать. Наша презентация подошла к концу. Значит, как мы с вами будем читать Священное Писание Ветхого Завета на наших с вами занятиях? К сожалению, в связи с тем, что мы достаточно ограничены во времени, у нас не будет возможности последовательно, глава за главой, стих за стихом, прочитать за два года все 50 книг Ветхого Завета. Это физически невозможно за 30 лекций в год. Да, поэтому какие-то вещи базовые наиболее важное мы с вами будем рассчитывать внимательно. Какие-то вещи мы будем смотреть бегло и конспективно, какие-то вещи, может быть, мы будем, так сказать, даже пропускать вынужденно, да, но мне бы хотелось, чтобы за 2 года нашего с вами, так сказать, здесь общения, мы все-таки совместными усилиями в свободное время дома, или, там, допустим, по дороге на работу, с работы, мы все-таки осилили весь этот объем на 50 минут священного писания. А мне бы хотелось, чтобы оно у вас присутствовало на столах, чтобы вы могли оперативно к нему обращаться, да, смотреть.
На церковно-славянском?
Нет, на русском языке, все равно требуют. Ну, в некоторые моменты я буду какие-то делать отсылки к еврейскому и греческому тексту, к каким-то другим русским переводам. Вот, но основным нашим, так сказать, рабочим текстом, да, будет текст всенародального перевода. Сколько он А самый распространенный и Б благословенный церкви для домашнего чтения. Ну, у нас здесь практически домашнее чтение не случится. Вот. Прежде чем читать ту или иную книгу Священного Писания Ветхого Завета, мы будем кратко говорить о ее обложке. Да, то, что мы неделю или две назад назвали красивым словом «исагогика», да, «введение», да, авторство, время написания, стилистические какие-то, жанровые особенности, цель написания, обстоятельства написания и так далее. И вот первая книга, у нас сегодня осталось немножко времени, да, первая книга Священного Писания Ветхого Завета – это книга «Бытие». Да, первая книга «Закона Моисеева» или «Пятикнижия Моисеева». Книга, которая в еврейской традиции носит название по своему первому слову, да решит вначале, да, что отражает ее содержание, да, в начале судьбе мира и судьбе израильского народа. Да, а наше русское и славянское название книги «Бытие» — это калькос греческого «Генесис», которое, ну, как бы отражает суть, да, этой книги повествования, да, сотворение мира и промышление Божие о мире, конкретно о израильском народе с момента сотворения мира, да, до момента образования еврейского народа. Книга была написана Моисеем, пророком Луговицем, величайшим заветным святым, величайшим заветным пророком. По указанию Божию во время странствования евреев по пустыне Аравийской из Египта в землю обетованную. Цель написания книги – это сохранение в народной памяти, да, того, опыта, как Господь неусыпным образом заботился о Боге и о ветхозаветных правоцах, которые стали родоначальниками еврейского народа. Через это книга дает надежду евреям, да, в том, что Господь также будет заботиться и о них в условиях пустыни и при дальнейшем завоевании земли обетованной. Ну а нам с вами, новому Израилю, Церкви Христовой, эта книга дает надежду на то, что Господь своей милостью, своим попечением не оставляет нас с вами. Книга охватывает очень большой временной промежуток, примерно 3200-3300 лет, да, и ее по содержанию можно разделить на две части. Книга достаточно объемная, в ней 50 глав, и с первой по 11 главу включительно описываются такие события планетарного масштаба, творение мира, грехопадение, существование допотопного человечества, да, всемирный потоп, вавилонское столпотворение. И затем в 12 главе как бы фокус зрения писателя книги, он концентрируется со всего, да, человечества на одной семье, на семье Авраама, да, которая становится родоначальником еврейского народа. И последующие главы книги с 12 по 50 они рассказывают о жизни и божественном водительстве вот этой семьи Авраама, затем его сына Исаака, затем его внука Иакова. Да, и, собственно говоря, заканчивается книга смертью Иакова, 50 главе, смертью его сыновей. Книга «Бытие» получила широкое богослужебное употребление в православной церкви. Книга «Бытие» прочитывается полностью Великим постом в будние дни на богослужение. Она разделена на 35 частей, на 35 зачал и за 7 недель Великого поста, 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, на вечернем богослужении она прочитывается полностью.
Законы почитаются полностью.
За время Великого Поста, весь Великий Пост, 7 недель, 5 дней в неделю, на 35 частей она поделена. Книга «Бытие» содержит множество важнейших прообразов, которые относятся к жизни, смерти Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы с вами будем читать об этом, да, мы с вами будем на этом акцентировать внимание. И помимо того, что книга «Бытие» полностью прочитывается в период Великого Поста, отдельные чтения наложены на разные церковные праздники. Например, видение таинственной лестницы Иакова, которая по мысли святых отцов предотразила Божью Матерь, да, читается на Богородичные праздники. На Богородичные праздники читается это вот зачало. Ну, есть и некоторые другие церковные годы, когда положены чтение из этой библейской книги. Изначально книга была написана на древнееврейском языке, да, существовала, и затем, да, была переведена на греческий. Наш с вами законославянский текст книги «Бытие» восходит к древнегреческому тексту, текст русский, да, восходит к тексту древнееврейскому. Существенных различий по существу между греческим и еврейским изводами нет. Разница касается лишь хронологии. Там кто-то может обращать внимание, когда читает. Какой-то допотопный человек жил там 230 лет, да, и потом у него родился кто-то еще. Да, вот такие вот. Какие-то числовые расхождения, да, существуют между греческим и еврейским языком, которые, в принципе, на основную кровь существования никак не влияют. Вот. Это вот что мне хотелось бы сказать в общих чертах про, да, книгу «Бытие». Это, наверное, мы с вами сегодня закончим. Спасибо. Сейчас,